Сделано в Red Barn.
Вы слушаете подкаст «Человек. Дело». С вами Михаил Пискунов, бизнесмен и маркетолог. Во втором сезоне мы размышляем о делах представителей знаменитых фамилий в мировой истории предпринимательства. Попробуем разобраться, как им удалось стать успешными бизнесменами, в чем их секреты и чему нам у них можно научиться.
Партнер этого сезона – Moscow Business School, эксперт в профессиональном бизнес-образовании и развитии управленческих навыков.
Началу богатству семьи Крупов положил конец света. В 1599 году в городе Эссен началась эпидемия чумы. На улицах лежали горы трупов, чумные отряды, побрякивая колотушками, собирали богатую дань смерти, бродячие проповедники призывали народ к покаянию, а жители Эссена бежали с зачумленной территории куда подальше. Лавки, дома, земельные участки – все, что нельзя было увезти с собой, уходило за бесценок. И только небогатый ростовщик Арнт Крупп не потерял голову. В его руках и оседала распродаваемая недвижимость. Возможно, Арнт тоже побаивался конца света, но рассуждал вполне практично. Придется умереть – умрет богачом. А не придется – будет жить богачом. Так и вышло. Чума обошла хитреца. А все то, что успел скупить первый Крупп, составило основу будущего богатства его рода. Семейное дело продолжил сын Арнта, Антон, живший во времена 30-летней войны. Он сообразил, что хорошо зарабатывать можно на производстве оружия, причем, как говорят, не был избирателен и продавал вооружение всем участникам конфликта. Доход коммерсанта оказался настолько велик, что уже в середине столетия Круппы возглавляли бизнес-элиту Эссена. Потомки пронырливого риэлтора Арнта и торговца смертью Антона вложили деньги в маленькую фабрику скобяных изделий и несколько угольных шахт, прикупили земли и жили вполне безбедно до начала 19 века. Положение семьи Круппов становилось все прочнее, и от каждого следующего поколения ждали больше, чем от предыдущего. В ту пору дела Круппов вел Фридрих. Романтичный, по меркам немцев, и мечтательный эссенский делец решил рискнуть. Раскрытие секрета английской стали открывало дорогу в высший свет, обещало богатство и личное покровительство Наполеона. Сначала Фридрих сделал ставку на шпионаж. По всей Европе сновали нанятые им агенты. По размаху эта попытка промышленного шпионажа оставила жалкие потуги предшественников далеко позади. Сплетни, слухи, все стекалось в Эссен. И вот, наконец, удача. Два беглых английских офицера в обмен на кругленькую сумму согласились выдать Круппу секретную формулу. Фридрих ликовал. Все, что у него было, он вложил в производство английской легированной стали. В пригороде Эссена ударными темпами строился новый завод. Финал этой истории закономерен. Англичане просто развели доверчивого Круппа. Секретная формула оказалась списана из школьного учебника химии. Тогда Фридрих взялся за дело сам, уже не доверяя никому. «То, что изобретено одним человеком, вполне может повторить другой», – рассуждал он. И в 1811 году мануфактура Круппа выдала первую партию высокосортной стали. Однако тигельная сталь Круппа по качеству все еще уступала английской. И эта неудача подкосила Фридриха. Он удалился от дел, запил, начал сочинять плохонькие стишки. Чтобы расплатиться с долгами, неудавшийся стальной магнат продал все, включая семейный особняк. В конце концов, Фридрих Крупп умер от разрыва сердца, оставив наследство своей вдове и 14-летнему сыну Альфреду завод, где работало всего 7 человек, 10 тысяч талеров долгов и сарайчик с небольшим огородом, где ютилизировался семья несостоявшегося богача. То, что не удалось сделать мечтателю Фридриху, сделал его сын, герой нашего выпуска Альфред Крупп. Сейчас узнаем, как у него это получилось. По завещанию Фридриха заводу наследовала его жена Тереза, а 14-летнему Альфреду предписывалось работать в плавильне, чтобы лучше узнать семейное дело. Крупп-младший завещание выполнил и бросил учебу ради практических занятий от рабочих и старых друзей отца. О финансовом состоянии семьи Круппов того времени красноречиво говорит то, что Тереза была вынуждена создать небольшое хозяйство и купить корову. Излишки продукции продавались. Терезе помогал муж одной из ее сестер, владевшей магазином. Также он продвигал сталь, произведенную на заводе. Альфред тем временем получал навыки и в создании инструментов из стали, и в руководстве. Он столкнулся и с бракованными партиями инструментов, и с низкокачественной сталью, но не сдавался и не переставал работать в цеху. Одновременно с этим Альфред всеми силами увеличивал число клиентов. Он даже попытался создать своего рода отдел продаж. Сотрудники должны были торговать произведенными инструментами в регионах. Изначально был нанят только один человек, и достоверной информации о его успехах нет. В дальнейшем Альфред сам отправился искать клиентов, так что, видимо, из его идеи ничего не вышло. При Альфреде стали хорошо продаваться стальные волки для фирм и монетных дворов. Попутно он создал токарную и шлифовальную мастерскую. Пара волков стоила довольно дорого – 100 талеров. Качество соответствовало цене, поэтому продажи росли. Клиентами Круппа в то время стали ювелиры, приобретающие волки, и кожевники. Им нужны были наборы инструментов для дубления кожи. Через год завод, где работало уже 10 человек, стал выпускать первые прокатные станы. Приобретение паровой машины позволило еще больше расширить производство. Вскоре у Круппов появились первые иностранные клиенты. В 1836 году Круппы начинают поставку своей продукции в Бразилию, в 1937 – в Индию, в 1938 – в Россию. А в 1839 году Альфред Крупп посетил Англию. Официальным поводом для визита было расширение торговых связей и знакомство с передовыми английскими способами организации производства. На самом деле Альфред отправился в мастерскую мира, как он тогда называл «Туманный Альбион», с несколькими иными мыслями. Он надеялся лично подсмотреть секрет английской стали, по-прежнему превосходящий по качеству продукцию его фабрики. Секрета он так и не выведал, зато привез идею вальцов для производства ложек и вилок. Запатентовав усовершенствованный вариант станка, он основал завод металлических изделий, на котором массово изготавливались столовые приборы. Здесь стоит отметить один важный момент, связанный с качеством выпускаемых товаров. Никто из нас не хочет делать продукт низкого качества. Ну, просто потому, что люди такой брать не будут. Но тут есть очевидная ловушка. Чем выше качество продукта, тем меньше он выходит из строя, а значит, снижается спрос на него. В такую яму собственной щепетильности угодили и Круппы, которые старались тщательно контролировать качество выпускаемой ими продукции. Их прокат был на удивление прочным, и изделия почти никогда не ломались. Людям не было нужды приобретать новую продукцию, и продажи компании начали падать. В 1847 году убытки предприятия составили 21 139 талеров. Это около 200 тысяч современных долларов. Альфреду даже нечем было заплатить своим рабочим. Его выручил железнодорожный бум. Развернувшееся во всем мире массовое строительство железных дорог подняло спрос на литую сталь просто до небес. На фабрике в Эссене на новую конъюнктуру рынка отреагировали моментально. Тут же был налажен широкий выпуск осей, рессор, ободов. Апогеем деятельности в этом направлении стало изобретение бесшовного железнодорожного колеса. Кстати, знаменитый логотип Круппов, три кольца, наложенных друг на друга, это вовсе не пирамида из пушечных ядер, как до сих пор считают многие историки. Это три лежащих друг на друге железнодорожных колеса. Эмблема возникла после того, как в 1953 году Альфред Крупп создал бесшовное железнодорожное колесо. Оно сделало своего изобретателя богачом. Не подкосил новый взлет Круппа даже кризис середины 50-х, затронувший многие металлургические предприятия Европы. Причиной его стало появление нового способа выплавки стали – бессемеровского. Разработанный английским металлургом Генри Бессемером, этот процесс позволял получать большое количество дешевой стали. Предприятия, работавшие по старому тигельному методу, разорялись одно за другим. Но дальновидный Альфред в 1857 году заключил договор с Бессемером и получил право использовать на своем производстве его метод. И теперь Крупп начал выпускать еще и рельсы. И вскоре по обоим берегам Атлантики, да что там, по всему миру, застучали по крупповским рельсам крупповские бесшовные колеса. На Всемирной лондонской выставке 1851 года в Хрустальном дворце сталь, произведенная на заводе Круппа, получила самую высокую оценку. Мечта Фридриха Круппа сбылась хотя бы отчасти. Гордые британцы признали превосходство крупповского металла. Однако мало кто обратил внимание на затесавшуюся среди образцов продукции эссенского завода шестифунтовую стальную пушку. Она напрасно. Эта небольшая пушечка знаменовала собой новый виток в деятельности Альфреда Круппа. Стальной король понемногу и почти втихаря превращался в пушечного. Производство оружия всегда приносило неплохую прибыль. Впрочем, поначалу производство оружия было для Круппа не более чем увлечением. С 23 лет он в редкие часы досуга вручную пытался отлить винтовочный ствол. Эта не самая простая затея удалась ему только спустя 7 лет. в 1843 году. А еще через 4 года Эстинская фабрика стала выпускать заготовки для оружейных стволов и прочие оружейные компоненты.
Альфред Крупп бросил школу в 14 лет после смерти отца, чтобы управлять семейным сталелитейным заводом. Альфред компенсировал отсутствие образования самообучением. Он на практике изучал металлургию, инженерное дело и управление производством, экспериментировал с технологиями и внедрял на заводе новшества. Семейное предприятие вышло на ведущие позиции в мировой металлургии. Сейчас не обязательно изобретать подходы к управлению предприятием. Бизнес-школы дают структурированные знания, подкрепленные опытом экспертов. Именно это предлагает Moscow Business School. Учеба в Moscow Business School – не теория ради теории, а прикладные навыки для работы и бизнеса. Программы школы учат анализировать ситуации, принимать решения и внедрять эффективные стратегии. Формат обучения гибкий и удобный. Вы можете выбрать онлайн-курсы, интенсивы или полноценную программу MBA. Все это легко совмещается с работой, не придется откладывать профессиональные цели. Самое важное – преподаватели. В Moscow Business School вас обучат эксперты, преуспевшие в бизнесе. Они поделятся не только знаниями, но и практическими инструментами, проверенными на собственном опыте. А еще школа создает пространство для общения и нетворкинга. Вы станете частью сообщества, где обмениваются идеями, ищут партнеров и получают поддержку. Переходите на сайт Moscow Business School по ссылке в описании подкаста, изучайте предложения и наращивайте бизнес-знания.
В 1850 году Крупп начал исполнять индивидуальные заказы. Вот именно с тех пор ружье со стволом, маркированным тремя переплетающимися кольцами, на долгие годы стало заветной мечтой любого охотника. Уже в 1847 году в мастерских Эссенского завода был отлит первый стальной пушечный ствол. Испытания новинки прошли, что называется, на ура. Однако военные не обратили на новую дорогую игрушку никакого внимания. Они больше доверяли проверенной временем бронзе. Сталь, рассуждали они, слишком близка к железу, а железо слишком хрупко, и поэтому ни то, ни другое не подходит для изготовления пушечных стволов. И только в апреле 1860 года Пруссия рискнула заказать 312 дульнозарядных стальных орудий. Разработанная в 1857 году казнозарядная пушка не внушала им оптимизма своим ненадежным затвором. Но результат превзошел все ожидания. Во время датско-прусской войны 1864 года стальные пушки показали свое полное превосходство над бронзовой артиллерией. И после этого триумфа заказы посыпались, как из рога изобилия. Но, как это обычно бывает, прежние методы перестают работать при стремительном росте объемов. Бессемеровская жидкая сталь была не в пример дешевле и проще в изготовлении, чем тигельная. Достаточно сказать, что весь цикл ее производства занимал чуть менее получаса. Тигельный же процесс растягивался почти на сутки. Естественно, когда на Круппа посыпались заказы на большие партии пушечных стволов, он попытался использовать для их изготовления бессемеровскую сталь. Однако дешевый металл оказался слишком хрупок для этого. Эстиновский завод засыпали рекламациями, и Крупп едва не потерял свою с таким трудом завоеванную славу. Есть в нашей истории и российский след. Петербург не заказывал Круппу крупных партий орудий, но зачастую приобретал лицензию на выпуск того или иного изделия. Путиловский завод в процессе серийного выпуска сообщал в Эссен о внесенных в конструкцию усовершенствованиях. Многие из них тут же начинали использоваться и в Германии. Однако это обоюдовыгодное сотрудничество продолжалось недолго, и свою роль здесь также сыграл откат. На этот раз французский. Благодаря огромным взяткам в конце века французы полностью перехватили у Круппа наш рынок. Россия от этого только проиграла. Французские пушки превосходили немецкие по цене, но уступали по качеству. Европейские заказы давали неплохие прибыли. Даже потеря железнодорожного рынка в Соединенных Штатах Америки, где быстрыми темпами развивалась собственная металлургическая промышленность, не обеспокоила нашего героя. Поэтому он не обратил внимания на внезапно открывшийся ближневосточный рынок. А дело было вот в чем. Османская империя, ощущая неизбежность новой войны с Россией, решилась на серьезную модернизацию своей армии, в том числе и артиллерии. В те годы в Стамбуле в роли инструкторов выступало изрядное количество немецких офицеров. Они-то и намекнули своим подопечным, что наилучшие пушки в мире отливают в Эссене. Представители тут же отправились к Круппу и вернулись несолоно хлебавши. Крупп не хотел связываться с турками. Свято место пусто не бывает, и туркам тут же предложили свои пушки англичане. Контракт был уже практически на мази, но в 1873 году Германию потряс новый экономический кризис. Крупп в очередной раз оказался под угрозой банкротства. Вообще, несмотря на немаленькие прибыли, постоянно расширяющаяся компания Круппа большую часть времени была должна тому или иному кредитору. А теперь Круппу снова стало нечем выплачивать работу своим рабочим. Тут Альфред и вспомнил про турок. Пытаясь вскочить в уходящий поезд, Крупп лично помчался в Стамбул, где преподнес в подарок султану позолоченную пушку и прусский орден с бриллиантами. Практически с подноса у англичан он перехватил контракт на поставку Османской империи крупнокалиберных орудий. До самого своего падения Османская империя была одним из крупнейших иностранных заказчиков Круппа. При этом и Альфред, и его наследники, пользуясь расположением к ним германского кайзера, пробивали для султана кредиты в германских банках. Расходы Турцию на покупку артиллерии порой превышали 50 миллионов франков в год. На сегодняшний день это полмиллиарда долларов. На эти деньги и закупалась крупповская артиллерия. То есть деньги даже не покидали пределов Германии, за исключением, конечно, осевших в виде взяток в карманах турецких чиновников. К 1871 году на предприятии Круппа работало 16 тысяч человек. Большая часть из них приезжала в Эссен на заработки. Многие не имели в городе своего пристанища. Текучка кадров, как и на многих заводах того времени, была огромной. Однако Альфред Крупп первым понял, что за опытного рабочего надо держаться обеими руками. На протяжении всего 19-го столетия крупповская фабрика была впереди планеты всей в деле социальной защиты и организации труда. В неурожайном 1846 году фирма организовала раздачу зерна рабочим. В 1848 году, когда по всей Германии прокатился вал рабочих выступлений, ни один из рабочих фабрики Круппа не присоединился к бастующим. Альфред ежедневно встречался с рабочими, объясняя им причины охватившего страну кризиса и призывая не прекращать работу. Несмотря на то, что продажу компании почти не было, рабочие продолжали регулярно получать зарплату. Правда, для этого владельцу фабрики пришлось переплавить на монеты фамильное серебро. В 1858 году Крупп открывает на своей фабрике пенсионный отдел и строит неподалеку два рабочих общежития с собственной хлебопекарней. К 1871 году всем сотрудникам эссенских заводов предоставляется льготное жилье, медицинское обслуживание, выплачиваются пенсии, организована поставка продовольствия по закупочным ценам, за счет Круппа открываются больницы, школы, библиотеки. Неудивительно, что во время нового кризиса нашему герою достаточно было обратиться к рабочим. Если мы будем действовать сообща, то найдем выход из создавшегося положения. И снова подчиненные, теперь уже почти 20 тысяч человек, не присоединились к бастующим. В то время как многие предприятия закрывались, а рабочие устраивали беспорядки на заводах и шахтах, крупповские фабрики продолжали работать. Количество уволенных работников не превысило 12%. И концерн Круппа смог выйти из кризиса. Мало того, в те годы он остался одним из немногих предприятий, так и не попавших под власть банковского капитала. Взамен Альфред Крупп получил глубокое уважение рабочих. Фактически он создал первую в мире корпорацию-семью. А вот личную жизнь пушечного короля трудно назвать удачной. Альфред женился достаточно поздно, ему уже исполнился 41 год. Невеста Круппа, Берта Айхоф, была почти на 20 лет моложе. Этот брак был не из тех, что заключаются на небесах. Разногласия и конфликты между супругами начались практически сразу. Берте было тесно в продымленном и грязном Эссене, а Альфред наотрез отказался покидать родной город и уж тем более выпускать из-под контроля производство. После крупного скандала Крупп в первый и в последний раз в жизни сорвал зло на подчиненных. А потом, переодевшись в платье своего садовника, отправился заливать горе в ближайшую пивную. Наверное, именно тогда ему пришла в голову мысль построить родовое гнездо, достойное его состояния и запросов его супруги. К строительству гигантской семейной виллы приступили в 1870 году. К этому времени отпрыску Альфреда, Фридриху Альфреду Круппу, уже исполнилось 16 лет. Все это время Берта с сыном проводили в Италии, появлялась в Эссене только наездами. Всего за 4 года вилла Хюгель была построена по последнему слову техники. Панически боясь пожаров, Альфред впервые спроектировал дом из негорючих материалов, камня и стали. Сооружение потрясало воображение современников. Здесь побывали императоры, германский Вильгельм I, бразильский Педро II, персидский шах, китайский посланник и посол королевы Мадагаскара. Одним словом, самые богатые и знаменитые люди всего мира. Но Берта прожила в новом родовом гнезде не более недели. Огромный дом, в котором никогда не открывали окна, Альфред боялся сквозняков, она называла не иначе, как гробницей. После очередного скандала фрау Крупп собрала вещи и уехала вместе с сыном в любимую Италию. Чтобы примириться с молодой женой, Альфред Крупп подарил Берте бриллиант, названный в честь своего владельца Круппом. Камень размером более чем в 33 карата не принес в дом Круппа семейного счастья, но вскоре стал считаться символом финансового процветания и успеха владельца. Дурные наклонности камня повторились еще раз, но уже в 1968 году, когда его приобрел голливудский актер Ричард Баттон. Он преподнес Круппа своей жене, Элизабет Тейлор. Звездный брак с треском распался в 1974 году, но карьере Тейлор и по сей день завидует любая голливудская актриса. Альфред Крупп умер 14 июля 1887 года в возрасте 75 лет. Из них 61 год был отдан руководству фамильным предприятием. За это время Эссенский завод и запутанный долгами мастерской с 7 рабочими превратился в огромный по тем временам концерн. Здесь трудилось свыше 20 тысяч человек. Между прочим, человек, которого мы знаем как Альфреда Круппа, при крещении получил несколько иное имя – Альфрид. Но, будучи завзятым англоманом, пушечный король еще в 30-е годы стал писать и произносить свое имя на британский манер – Альфред. Под ним он и вошел в историю. С вами был подкаст «Человек дела» и его ведущий Михаил Пискунов. Подписывайтесь на нас на всех платформах, комментируйте и делитесь выпусками с друзьями. До следующей дельной истории.